История старинного дома на радио России Иваново.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Студия Марина Кирьянова. Есть у нас такая рубрика «История старинного дома». Сегодня будем ее продолжать. Узнаем очередную историю старинного дома, который находится в поселке Лух. А именно дом Винокурова Александра Николаевича. Был он построен в 1880 году. Здание расположено на углу улиц Октябрьской и Боброва. Это так сейчас называются улицы, раньше они назывались совсем по-другому. Дом представляет собой угловой двухэтажный объем. Постройка выполнена из красного кирпича, снаружи побелена, внутри стены оштукатурены и покрашены масляной краской под панель. На данный момент интерьер здания полностью переоборудован. Первоначальная внутренняя планировка, к сожалению, не сохранилась. Также очень мало известно о истории самого Александра Николаевича Винокурова, о его семье, о его детях, вообще о роде Винокуровых из Луха. Вот об этом нам сейчас расскажет Андрей Юрьевич Кабанов, историк, кандидат исторических наук. Андрей Юрьевич, добрый день. Подскажите, пожалуйста, стала интересная история Луха и наткнулись на такую фамилию, как Винокуров Александр Николаевич. Был когда-то до 1903 головой городским даже. Можете нам рассказать саму историю семейства Винокуровых?
Ну, конечно, мы до сих пор не знаем всех нюансов истории этого, даже не семьи, а рода луховчан Винокуровых, но в документах Винокуровы встречаются с конца 17 века как посадские люди города Луха. До конца 18 и даже первую половину 19 века эта семья была особо ничем не знаменита, что ли. В то время первую главную роль в истории города играли такие фамилии, как Красильниковы, Григорьевы, Улетовы, Рукавишниковы. А вот со второй половины XIX века Винокуровы становятся очень заметными фигурами в городе. Они получают купеческое звание. Отец Александра Николаевича был купцом третьей гильдии, так же, как и сам Александр Николаевич. Разбогатели они на торговле так называемыми колониальными товарами.
А что это такое?
Это, как бы сейчас сказали, бакалейная торговля. То есть, прежде всего, это чай, кофе, пряности и все, что с этим связано. Назывались они колониальными, потому что их привозили из колоний других государств, то есть из Индии, полуколониального Китая, в основном с Востока.
То есть они занимались перепродажей, купля-продажей вот такая, да?
Да. Это было, то есть была торговая династия. И вот Александр Николаевич, он единственный в своем роде из семьи, он действительно избирался дважды луховским городским главой.
Дважды даже?
Дважды. Угу. Вот. И срок у него закончился весной 1903 года. Вот. Его сменил Иван Александрович Мочалов в должности главы. Вот. А в 1880 году он решил на перекрестке первой и второй Костромских улиц, так тогда назывались улицы Октябрьской и Николая Боброва, вот, в самом, можно сказать, центре.
Это самый центр считается, да?
Да, это была центральная площадь в северной ее части.
Ага. А подскажите, вот там еще знаменитые торговые ряды, они, конечно, маленькие, не такие, как в Шуе, но они далеко вот от его дома находятся?
Нет, буквально метров 20, наверное.
Рядышком, ага.
Да. Строительство для Луха было задумано, на самом деле, грандиозное. Никогда еще частных построек таких больших, во-первых, не было в городе, во-вторых, никогда не было частных двухэтажных каменных домов, я подчеркиваю, каменных, потому что двухэтажных домов у луховских купцов было много, но большинство из них имели каменный только первый этаж, а второй этаж был деревянный. А в этом случае мы видим полностью каменный дом, который был сопоставим по размерам с главными общественными зданиями города, прежде всего с городской управой и зданием общественного банка. То есть он размерами незначительно им уступал.
А вот интересно, везде в интернете написана такая фраза: «Декоративное решение фасадов соответствует времени возведения постройки и типично для городских каменных сооружений Луха конца XIX века».
Вот мне непонятно вообще городскому строительству эти вот сухарики, это решение из двух, так сказать, крыльев, что ли, здание состояло. С этим я согласен, но в Лухе до этого подобных решений я не знаю, где они такое, с чего взяли. Потому что другие двухэтажные исторические здания Луха построены совсем в другом стиле. Это прежде всего ратуша, бывшее здание ратуши, где ныне находится пункт полиции. Это бывшее здание общественного банка и здание городской управы. Больше, собственно, и таких зданий-то каменных двухэтажных в Лухе до революции не было.
Но вы отмечаете, что это вот в те времена, ты когда строили дом, 1880-е, год, это была грандиозная постройка для города этого. Тогда ведь еще город был.
Да, это был город, хотя и безуездный. В 1797 году Лух потерял статус центра уезда. Указом императора Павла I он стал безуездным городом. И у нас не было, например, такого органа, как городская управа. Было городское общественное самоуправление, которое возглавлял городской глава.
Дом выполнен из красного кирпича?
Из красного кирпича с последующей побелкой.
А почему белили? Нет такой информации?
Я думаю, что тогда тоже существовал архитектурный надзор, и вся площадь была белокаменная, и храмы, и торговые ряды, и, соответственно, дом Александра Николаевича Винокурова в северной части площади, а в южной части площади, кстати, находился дом его дальнего родственника Якова Винокурова, тоже лухского купца, но который занимался торговлей мясом.
Купец, вот смотрите, Винокуров Александр Николаевич, про кого мы сейчас и говорим. Да, вы отметили, он был купцом третьей гильдии. И, к сожалению, и, может быть, к счастью, я не очень разбираюсь вот в этих гильдиях, а насколько это крупный купец?
Третья гильдия была самой скромной на самом деле. Но чтобы вы понимали, купцами первой гильдии, например, были владельцы Родниковского комбината Красильщиковы, или Вичужские Коноваловы, или из луховских, если говорить, выходцев, то были такие купцы Фторовы. Они получили первую гильдию, но это были, как бы сейчас сказали, олигархи. Всероссийского масштаба. Александр Николаевич Винокуров, конечно, был человек состоятельный, безусловно. Об этом говорят и сохранившиеся надгробия его супруги на Луховском кладбище. Это целая часовня, изготовленная из чугуна, отлитая. Но все равно это было не настолько богат, чтобы получить звание купца первой гильдии. И надо еще ведь сказать, что для того, чтобы получить звание купца первой или второй гильдии, надо было объявить очень большое имущество и капитал и платить с него налоги. И я не исключаю, что многие луховские купцы предпочитали оставаться в третьей гильдии, чтобы немножко сэкономить.
Немножко припрятать себе и потомкам своим.
Понимаете, наверное, купцы всю жизнь что-то припрятывали, что-то экономили, что-то скрывали, иначе бы они не были богатыми людьми. Но в целом Александр Николаевич и вообще семья Винокуровых всегда сохранялась довольно-таки добрая память. Я это знаю понаслышке, потому что мой прапрадед путал у Александра Николаевича Винокурова, ведь вот этот его магазин колониальных товаров, он находился непосредственно на первом этаже этого здания, о котором мы сейчас говорим.
То есть там...
А на втором они жили.
А, то есть я-то думала, это полностью жилой дом, а то есть получается внизу торговая лавка, торговый магазин, а наверху уже жили. А есть информация, сколько комнат было, сколько спален, вот эта информация про дом?
Ну, к сожалению, точно это неизвестно, потому что краеведы очень долго пытались найти эту информацию, но она затруднена тем, что документы находились в Костромском областном архиве, а там в 80-е годы прошлого века случился очень сильный пожар, и большинство, к сожалению, документов, касающихся истории Луха 19 века, очень многие сгорели. В Ивановском архиве не удалось обнаружить этих сведений, поэтому мы сейчас даже не знаем точную дату рождения и смерти Александра Николаевича Винокурова.
К сожалению. Ну а позднее интерьеры здания были полностью переоборудованы, и уже внутри, ну и снаружи-то не очень, чуть-чуть осталось.
Они были переделаны под жилье, и долгие годы использовались как общежитие профессионально-технического училища. Вот. Все было перепланировано, и, так сказать, первоначальная планировка, она была полностью изменена. А в 90-е годы, к сожалению, очень сильно пострадала и наружная отделка, потому что около, наверное, 8 или 10 лет это здание стояло совсем заброшенное, и пошли по несущим стенам очень серьезные трещины. Здание было на грани разрушения, в аварийном состоянии, и его попытались восстановить, так сказать, наши духовные отцы из Свято-Николо-Тихонова монастыря, но, на мой взгляд, реконструкция казалась очень неудачной, и на сегодняшний день здание потеряло первоначальный вид, и сейчас его можно, как оно выглядело, увидеть только на очень старых фотографиях.
Ну да, полностью с вами согласна, потому что сравнила фотографии старой и современного вида. Совершенно два разных здания. Единственное, что схоже, это два этажа. Все, два этажа. А вопрос такой. Интересно стало, купец третьей гильдии были покрупнее купцы, но Александр Николаевич Винокуров стал городским головой и избирался два раза.
Ну, здесь, наверное, ничего особенно удивительного нет. Он пользовался очень большим уважением среди жителей. Ведь, прежде всего, городская голова, это, чтобы было понимание, это была общественная полностью работа, никак не оплачиваемая, но при этом очень-очень требующая значительных затрат времени и энергии. Потому что, как вот не странно нам звучит сейчас, бюджет Луха был профицитный, а не дефицитный. То есть Лух не был дотационным городом, то есть он жил полностью на свои доходы.
Было когда-то такое время.
Да, те же торговые ряды, например, это была муниципальная собственность, ну не муниципальная в нашем понимании, но это была городская собственность, то есть собственность мещанского сообщества лухского, и те, кто арендовал лухские купцы, либо иногородние, они все вносили за это арендную плату, так же, как и за места на рынках, так же, как и за пользование различными общественными зданиями. И, кроме того, большинство купцов крупных лухских, они вносили в банк определенные суммы денег, а проценты, которые получали, шли на нужды развития Луха. И вот этим всем Александр Николаевич за все за это отвечал. Это была очень-очень серьезная ответственность, при этом не несущая никакой выгоды, кроме моральной. Вот. А если его избирали дважды, лухские мещане и купцы, это говорит о том, что это был кристально честный человек.
Знаете, современным языком не верится, если мы говорим про купцов, но это очень положительный момент. Я сижу и удивляюсь. Мы уже немножко поговорили, приоткрыли небольшую завесу тайны. Была у него жена, к сожалению, конечно, она погибла. Уже немножко вы про памятник рассказали. Соответственно, у него есть и дети, были и дети.
Да, у него было два сына, Константин и Трифон. собственно говоря, про одного из них даже, и про старшего, про Константина, была легенда, что он работал секретарем у Владимира Ильича Ленина. Конечно, это луховчане любят вообще такие подобные легенды. Они считают, например, и Алексея Леонидовича Кудрина, современного председателя счетной палаты, своим земляком. Но на самом деле это не совсем так. Действительно, был очень известный большевик, которого тоже, как и Александра Николаевича Винокурова, тоже звали Александр Николаевич Винокуров. Вот. Был он наркомом социального презрения, это то, что сейчас называется социальной защитой, и даже одно время был председателем Верховного суда РСФСР. Но, конечно, он к луховским Винокуровым никакого отношения не имеет, но вот послужило созданию некой легенды, потому что Константин Винокуров, луховский, сын Александра Николаевича Винокурова, он действительно уехал в Москву и где-то там не затерялся, но ходили вот о нем такие легенды, но никаких подтверждений они не нашли и найти не могли, потому что жизнь Владимира Ильича Ленина в свое время изучено по крупицам, и всех его секретарей, они известны поименно. Как правило, все-таки это были женщины.
Просто однофамилец был секретарем,
да,
Ленина.
Однофамилец, да, да, был. Вот. А что касается младшего сына, то по легенде он продал дом и в конце 20-х годов уехал из Луха. И поступил, наверное, правильно и уехал вовремя, потому что в 1932-1933 году все родственники Винокурова, Александра Николаевича, были репрессированы, раскулачены и высланы в отдаленные районы СССР. Некоторые из них уже позднее, после Великой Отечественной войны, вернулись. И сейчас у нас проживают в Лухе Винокуровы, которые, в общем-то, являются родственниками дальними Александра Николаевича, но не по прямой линии.
А вот мы про Трифона, младшего сына Александра Николаевича, говорим. А вот он продал в середине 20-х вот именно этот дом или другой?
Вы знаете, судя по... старожилы говорят, что этот. Вот. Но, честно говоря, у меня есть сомнения. Я думаю, что этот дом был в любом случае конфискован еще раньше.
Трифон уехал, старший сын тоже уехал. А что же было с Александром Николаевичем? Ну, до 1932-1933 год, там уже репрессия, а до этого?
Александр Николаевич умер, если я не ошибаюсь, еще до революции.
Еще до революции, да?
Да, да, да.
Такая интересная история, и, к сожалению, так мало мы об этом знаем. А человек-то какой хороший.
Ну, видите, у Александра, вот в отличие от супруги, Александра Николаевича даже могила не сохранилась, потому что был у нас, к сожалению, очень печальный период в 30-е годы, когда закрывали церкви, разрушали церкви, а богатые надгробия шли на различные дорожные работы, на фундаменты жилых домов. И у нас в Лухе есть один дом, который, по преданию, опять же, построен на подобном фундаменте. К сожалению, все, кто туда вселяется, как-то вот очень нехорошо заканчивают свою жизнь, случаются различные трагедии. Вот. Но, опять же, это одна из красивых и трагических легенд.
Так, а смерть Александра Николаевича тоже легенда опутана?
Нет, нет, просто как бы, судя по захоронению его супруги, похоронен он был прямо рядом с Преображенской церковью кладбищенской на древнем Луховском кладбище, которое существует в данных границах 1797 года. Нет, он умер в кругу семьи, вполне, так сказать, вот в приличном возрасте.
Спасибо большое. Очень интересная история. Глава города Луха, да? Правильно ведь говорю?
Городской глава.
Городской?
Кстати говоря, в Кенишемском художественно-историческом музее хранится и экспонируется сейчас печать луховского городского главы. Вот как она сюда попала, это тоже одна из загадок нашей истории, которую предстоит еще историкам разгадывать. Вполне возможно, что этой печатью Александр Николаевич использовался для запечатывания корреспонденции.
Андрей Юрьевич, огромное спасибо, что раскрыли нам еще одну загадку. Вот мы теперь знаем хоть немножко, но знаем про Александра Николаевича Винокурова и про его дом, который находится в Лухе. Спасибо большое.
Да не за что. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
А я напомню, у нас на связи был Андрей Юрьевич Кабанов, историк, кандидат исторических наук. В Ивановской области есть райцентр с названием Лух. Тихий, милый, уютный поселочек. В лучшие годы Лух был городом, где кипела жизнь и даже являлся в свое время столицей княжества. Да и возрастом поселок тоже может похвастаться. Известен он аж с 1404 года. Говорят, что слово «лух» в переводе с литовского означает «болото». По легенде так назвал поселение монах, основавший здесь монастырь. В Лухе есть валы древней крепости, Троицкий собор 1754 года с колокольней, в середине Успенская церковь 1775 года постройки, справа Воскресенская с 1680 года. Никаких золотых куполов и новоделов, просто красота. Но помимо этих храмов есть еще очень интересный дом. Дом Александра Николаевича Винокурова. Напомним, оказывается, дом был построен в 1880 году. А сам Александр Николаевич до 1903 года был городским головой и, как оказалось, избирался 2 раза. Историю дома узнавала Марина Кирьянова, а Радио России Иваново заканчивает свою программу. Хорошего вам дня, до свидания.